Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Динара Седикова. Сегодня 17 марта, понедельник, и наша программа практически полностью посвящена ситуации на Украине и в Крыму. Результаты референдума в Крыму: большинство за вхождение в состав Российской Федерации. Международная реакция: референдум о статусе Крыма и его результаты не признают ОБСЕ, страны Запада и власти Украины. Обзор правозащитных организаций, ситуации на полуострове и действия отрядов самообороны, обстановка на юго-востоке Украины, влияние крымских событий на российскую экономику, а также завершение параолимпиады и ситуация в Сочи. Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. По результатам обработки 100% бюллетеней общекрымского референдума за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей. Такие данные озвучил в понедельник утром глава комиссии Верховного Совета по организации референдума Михаил Малышев в эфире ГТРК «Крым». Эти данные приводятся без учета голосования в Севастополе. Референдум о статусе Крыма и его результаты не признают ОБСЕ, страны Запада и власти Украины. Армия Украины готовится к обороне, не исключая возможного вторжения российских войск на территорию восточных регионов страны. В то же время эксперты в Киеве допускают вероятность украинско-российских переговоров по урегулированию кризиса. Наш корреспондент Владимир Вахненко с подробностями.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев не исключает, что сейчас, когда уже известны результаты крымского референдума, может произойти спад напряженности между Киевом и Москвой и в отношениях России и Запада. Вадим Карасев.
После крымского референдума пик напряженности и внутри Украины, и в отношениях между Украиной и Россией, между Россией и Западом, несколько спадет, будет падать, потому что все вот эти события, которые вот вчера, сегодня, это все медийное и политическое обрамление крымского кризиса и крымского референдума. Затем пауза для того, чтобы понять, куда двигаться дальше, есть ли ресурс для движения вглубь Украины, в том числе по югу и востоку Украины, для Российской Федерации. И пауза для того, чтобы понять, как дальше действовать по отношению к результатам крымского референдума. И вот здесь, в эту тактическую паузу, могут использовать все заинтересованные стороны нынешнего кризиса. Украина и Россия могут искать некие компромиссные развязки этого кризиса. Запад и Россия также, не исключено, могут искать компромиссные развязки этого кризиса. В конце концов, Украина готова к какому-то компромиссу, поскольку понимает всю серьезность положения для государственной целостности, для государственного суверенитета, территориальной целостности для Украины после крымского референдума. Россия, очевидно, тоже включит, я бы сказал, некие определенные тормоза, потому что тоже понимают, что просто так присоединить Крым к Российской Федерации будет сложно инфраструктурно, финансово, потому что Крым – это полуостров Украины, материковой части Украины, но остров для Российской Федерации. Это два. В-третьих, Россия, очевидно, тоже наступит некое, так сказать, отрезвление, связанное с пониманием значительного ухудшения отношений с Западом. В долговременной, прежде всего, перспективе. Поэтому, не исключая, произойдет некий спад напряженности, температура будет понижена, политической напряженности, даже не исключал некоторые, так сказать, разрядки. И вот на этом спаде, очевидно, стороны будут искать компромиссы, а не усиливать давление, усиливать войну угроз, войну слов и тем более войну действий в отношении друг к другу. Это касается всех, и Украины, и России, и Крыма, и Украины, и Запада, и Российской Федерации.
Согласно достигнутым накануне договоренностям, до 21 марта украинские воинские части в Крыму не будут блокироваться российской стороной. Известно, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие не только на полуострове, но и на северо-восточном и южном направлениях вдоль границы с Украиной. На этих направлениях, по данным Минобороны, сосредоточено более 60 тысяч российских военных. Депутат Верховной Рады Олесь Даней не исключает, что после Крыма российские войска начнут захват и других украинских регионов.
для Путина в его ненацистском желании присоединять территории, населенные русскоязычным населением, то есть как он называет соотечественниками, в манере Гитлера, который тоже пытался присоединять территории, населенные соотечественниками, как Австрия, Мемель-Клайб, это Судеты, Путин не остановится на Крыму. И очевидно, что попытки дестабилизировать ситуацию в Украине на востоке и на юге будут продолжаться. То есть будет засылаться агентура, боевики, убийцы, и, соответственно, побоище на востоке будет продолжаться. К сожалению, очевидно, что Путин взял курс на насильственное присоединение или присоединение некоторых территорий к Российской Федерации или максимальное ослабление близлежащих государств. Я думаю, что он не будет останавливаться и на Украине. Следующим в его плане будут и другие государства. То есть, соответственно, будут внутренние проблемы усилиться в Украине. У нас уже сейчас колоссальное количество беженцев из Крыма и Севастополя. То есть это людей разных национальностей, которых бьют в Крыму за то, что они пытаются или говорить по-украински, или высказывать независимые взгляды. Поэтому они вынуждены уезжать, убегать из Крыма. Таких людей будет больше. То есть для Украины, кроме самого оккупированного Крыма, будет еще проблема беженцев. Основной вопрос, конечно, будет к мировому сообществу, потому что один на один Украине в военном плане с Россией тягаться нереалистично. Поэтому если Европа и мир не хотят себе растить нового Гитлера в лице Путина, то есть должны быть уже не разговоры о санкциях, а конкретные экономические и политические санкции. Потому что очевидно, что агрессор, которым является Путин, составляет опасность для всего мира, а не только для Украины.
Между тем, Верховная Рада на сегодняшнем заседании может рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на оборону страны. О реакции на последние события Западной Украины рассказывает львовский историк Ярослав Грицак.
То, что мне больше сейчас о чем говорят, это как помочь армии, как помочь востоку Украины. Во Львове, кроме страха, есть очень сильное чувство солидарности. Солидарности не с отдельными областями, а именно со всей Украиной. Может, это звучит патетически, но это правда. Сейчас нет большой разницы между Львовом и Украиной. Есть общее чувство угрозы войны. Это очень сильная угроза. Это то, что объединяет. И то, что мне дает не чувство какой-то уверенности, как спокойно люди об этом говорят, и даже не говорят, а стараются действовать. То есть действовать очень организованно. Как помочь? Чувство солидарности очень сильное. Я не могу припомнить вот такое сильное чувство солидарности в последние 20 лет, как сейчас. Думаю, как историк, как гражданин, что главный ответ сейчас лежит не в Киеве, и не в Брюсселе, и не в Севастополе, а в Москве. Это зависит от того, что будет дальше предпринимать Москва. Вот. Наши побоевания, я не знаю, насколько несправедливы, что русский сценарий – это больше, чем Крым. Пробую звонить, связываться с моими знакомыми на востоке, скажем, Херсонской области, которая наиболее близкая к Крыму. Там это очень чувство, и даже страх очень-очень даже сильный. Главное не сейчас война и угроза войны. То есть это те, которые боятся войны, не хотят войны и понимают ее существенную угрозу, и те, которые считают, что эти акции могут кончиться небольшим, но даже, хотя даже кровавым, но небольшим, это примерно, знаете, операцией. Как историк, можно очень определенно сказать. Первая мировая война возникла именно из таких мелких ошибок и мелких конфликтов.
Говорил львовский историк Ярослав Грицак. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наибольшее опасение у правозащитников и независимых наблюдателей вызывает действие и само наличие так называемых отрядов самообороны в Крыму. С их стороны нападением и притеснением подвергаются активисты и журналисты, заявляет правозащитная организация Human Rights Watch. Эти силы действуют вне правовых рамок, не имеют знаков различия и четкой структуры подчинения и пользуются полной безнаказанностью. Милиция, которая по украинским законам должна координировать их работу, признается в бессилии, говорит Анна Найстат, сотрудник организации Human Rights Watch.
Ситуация, разумеется, меняется постоянно, и сейчас, после того, как прошел референдум, думаю, что она будет меняться еще быстрее. На сегодняшний момент, пожалуй, наибольшее беспокойство вызывает у нас деятельность так называемых отрядов самообороны, или, как их здесь нежно называют, зеленых человечков, вооруженных людей, без каких бы то ни было знаков отличия, передвигающихся часто на военной технике без каких бы то ни было знаков отличия. Правда, вчера на ней появились чуть ли не от руки нарисованные буквы АРК, Автономная Республика Крым, но понятно, что это не серьезно. То есть мы говорим о деятельности абсолютно незаконных формирований, каких-то вооруженных, каких-то невооруженных, созданных по непонятно каким законам, которые просто прогуливаются по улицам, а по той информации, которую мы собрали на сегодняшний момент, замешаны в очень серьезных нарушениях. Нарушения эти касаются как, скажем так, рядовых граждан, то есть незаконные обыски, в частности на вокзалах, проверка документов, проверка багажа и так далее, разгоны демонстрации, которые собирались перед референдумом, так и в наиболее серьезных случаях нападения на журналистов и на местных активистов. В случае активистов мы зафиксировали как минимум 6 случаев похищений местных активистов Евромайдана и Автомайдана, подобными группами самообороны. А в случае с журналистами примеров десятки и десятки, когда журналистов нападали, отнимали оборудование, отнимали карты памяти, угрожали и тому подобное. И все это, понятно, происходит в атмосфере абсолютной безнаказанности, что как бы даже уже не вызывает удивления, потому что просто по факту абсолютно непонятно, кому эти люди подчиняются и кто несет за них ответственность.
А милиция никак не контролирует работу этих отрядов?
Значит, что касается милиции. По идее, по украинскому закону, такие отряды самообороны должны создаваться исключительно координируя свою работу, когда они создаются милиции, во-вторых, они должны координировать свою работу, проводить какие-то операции только совместно с милицией. Именно поэтому я говорю, что никакого закона это не имеет никакого отношения. Милиция не может с этим сделать, как они сами, собственно, заявляют и заявляли в целом ряде случаев, они либо не присутствуют, либо смотрят в другую сторону. В тех очень редких случаях, когда кто-то пытался обратиться в милицию в связи с действиями этих формирований, милиция достаточно откровенно сказала, что, в общем, сделать она ничего не может, и более того, скажем, не может войти в те помещения, которые этими отрядами самообороны блокированы. А это достаточно важно, потому что, по крайней мере, в одном из этих помещений, судя по нашим сведениям, это областной военкомат в Симферополе, содержатся вот те самые похищенные активисты. Но когда их родственники обращались в милицию, пытаясь как-то узнать об их судьбе, то милиция им сказала ровно это, что войти в областной военкомат, прорвав оборону самообороны, они не могут.
Но помимо всего прочего, эти силы отряда самообороны еще и сопровождают казаки либо группа людей.
Ну вот да, знаете, это действительно некоторые разные формирования, но в общем не так важно. Действительно есть казаки, действительно есть помимо отряда самообороны, местных собранных из там бывших военных милиционеров, ветеранов, афганцев, непонятно кого, которые поначалу были не вооружены, хотя сейчас уже тоже ходят с калашниками, по крайней мере, там, на блокпоста. Существуют еще казаки, которые, непонятно, все-таки, пусть парамилитарные, но все-таки более регулярные формирования. И существует вот то, что здесь называют, я прошу прощения, действительно зелеными человечками, потому что больше их никак не назовешь. Понятно, что предполагают все, что это российские военные, но этих обозначительных знаков у них нет. Есть надежда, теперь вот после референдума они хотя бы раскроют свою таинственную сущность. Вот, но пока что, я бы сказала, речь идет о действительно военных, без каких бы то ни было знаков отличия, которые передвигаются на военной технике без каких бы то ни было знаков отличия. Понимаете, это ситуация, которая не вписывается ни в какие правовые рамки, ни российского права, ни украинского, ни международного. И понятно, что все это создает вполне соответствующую атмосферу. В частности, вот вчера проехали по городу, в общем, в одном из районов, стоял как минимум 4 БТРа. Знаете, 4 БТРа без каких-то, без номерных знаков.
Это в Симферополе, да?
Еще Тихонополь, да. Статус его окруженный, окруженных людьми с полным обмундированием, полностью вооруженными, без каких-то ни было знаков различия. Первый раз видела только в Чечне.
А вам как-то удается вообще выходить с ними на контакт? Или они полностью закрыты?
Вы знаете, я скажу вам честно, мы вот на прямой контакт с ними не выходили по одной простой причине. Те журналисты, которые выходили с ними на прямой контакт, в общем, дело закончилось изъятыми камерами, и в некоторых случаях им пришлось уехать из страны. Поэтому понятно, что очень хочется задать им прямые вопросы, но пока мы этого не сделали. Я очень надеюсь, что мы нашли повод задать наше заявление, разумеется, в прессе. Я думаю, что в ближайшие дни мы все-таки постараемся с ним поговорить. Из того, что нам удалось узнать, те случаи, когда журналисты пытались задать им какие-то вопросы, они ни на какие вопросы не отвечают, а только натягивают повыше свои маски эти лыжные. Такое ощущение, что, ну, по крайней мере, вот у людей зеленой формы, инструкции достаточно четкие, продолжать маскироваться. Эта ситуация, на самом деле, абсолютно фантастическая, то есть, как бы, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что, опять, отдается на оборону, ладно, но вот достаточно обширный контингент неопознанных зеленых человечков, это как-то слишком.
Я читала у вас на сайте, в статье было указано, что вам сообщали, что, по крайней мере, один человек из этого отряда признался, что он российский военнослужащий. Что это за история?
Да, вы знаете, ну, мне кажется, сейчас уже мало у кого вызывает сомнения, кто эти люди, хотя найти, как я уже сказала, прямые доказательства сложно. Как минимум в одном случае у нас такие доказательства есть. Один командир одной из украинских баз, которые были блокированы вот этими самыми людьми, сказал, что в ответ на их апелляции к украинским законам, один из этих людей в зеленой форме закричал, что его абсолютно не интересуют украинские законы, потому что он офицер Российской Федерации. Я подчеркиваю, не просто офицер, да, он сказал, я офицер Российской Федерации. Это точная цитата. Вот, ну, кроме того, понимаете, у них есть военная техника, в частности, определенный класс этой машины, боевой машины «Тигр», которую нет на вооружении у украинской армии. И даже если господин Аксенов рассказывает о том, что местные бизнесмены скинулись и купили БТРы, но даже если мы принимаем сведения, вот «Тигр» просто мокро было купить, если только российская армия не продала «Тигр». Понимаете? То есть эта машина высочайшего класса, новая на вооружении там с 2012 года, которая, в общем, ну, ниоткуда больше у них оказаться, кроме как, если они российские войска.
Как простые люди к ним относятся? Понятно, что наверняка с опаской или нет?
Да вы точно сказали по-разному. Вот вчера с ними тут фотографировались на их БТРах кто-то. Простые люди, я думаю, что относятся по-разному. Вот это по-разному относятся как к идее до референдума, к результатам референдума. Понятно, что в Крыму очень большое количество русского населения, поддерживает Россию, поэтому что бы то ни было символизирующего российскую мощь, воспринимается вполне позитивно. Другой вопрос, что, конечно, для тех, кто не поддерживает пророссийский курс, это совершенно конкретный и четкий знак. То есть им даже не надо как бы задерживать и обыскивать, а можно просто поставить БТР на улице и окружить солдатами. И это, в общем, очень конкретное сообщение для тех, кто захочет дергаться в другом направлении.
По вашим оценкам, уже понятны результаты референдума. Спадет ли активность тех отрядов самообороны?
Нет. У меня нет такого впечатления. Я просто так понимаю, что это будет зависеть от правового статуса Крыма. Значит, если, опять же, я говорю не с точки зрения нашей, а с точки зрения вот российской, я так возвращаюсь от обсуждения о присоединении. Если Крым формально с российской точки зрения присоединится к России, то я думаю, что Россия ведет сюда свои войска. То есть останутся те же самые зеленые человечки, только на них появятся российские погоны.
Сотрудник международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. В воскресенье 16 марта в восточных городах Украины прошли митинги в поддержку крымского референдума с требованиями провести референдумы местного уровня. В Луганске, Донецке, Харькове и Одессе на площади вышли от нескольких сотен до нескольких тысяч пророссийских активистов. В целом все акции прошли мирно и без серьезных происшествий. В Харькове участники акции направили в российское консульство письмо с просьбой защитить харьковчан и вести на территорию области войска. В Донецке митингующие взяли штурмом здание областной прокуратуры. Сегодня там также запланирована акция, но по оценкам очевидцев, вряд ли она будет массовой. С подробностями в прямом эфире моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. В Донецке пророссийские выступления проходили как в субботу, так и в воскресенье. В воскресенье активисты собрались сначала на митинг на площади Ленина. Поддержать крымский референдум вышло около 3000 человек, хотя организаторы, как говорят, ожидали до 50 тысяч. Активисты с российскими флагами стояли, также с флагами с изображением георгиевской ленточки, скандировали «Россия», «Фашизм не пройдет», «Губарев», освобождение Павла Губарева, лидера пророссийских активистов, народного губернатора, 6 марта задержанного службой безопасности Украины и затем арестованного на 2 месяца по обвинениям в сепаратизме, было одним из основных требований собравшихся на площади. Кроме этого, митингующие потребовали провести референдум о статусе региона в составе Украины, а также отправить в отставку нелегитимный с их точки зрения кабинет министров и присвоить русскому языку статус государственного. На площади люди находились недолго, они там только собрались, а потом двинулись в сторону административных зданий. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал главный редактор интернет-газеты «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Если в субботу они ходили к службе безопасности Украины, то в воскресенье они вообще не поняли, куда они идут. Они пошли по центральной улице, и в какой-то момент у них наступил раскол внутри толпы. Часть из них сказала, что не хочет никуда больше идти, что-то пикетировать и взламывать, и ломать. Часть из них сообщила, что все-таки хотят пойти, но только они не поняли, куда идти. В СБУ, либо в прокуратуру. И почему-то они решили пойти в прокуратуру, чтобы требовать освобождения одного из лидеров сепаратистского движения, Павла Губарева, который сейчас находится в следственном изоляторе. В неведении прокуратуры данное дело, но они решили все равно туда пойти. Павла задерживала служба безопасности. В прокуратуре они постояли около часа, к ним вышел прокурор, попытался с ними пообщаться, однако они его перекрикивали. И в итоге толпа ринулась на прокурора, он успел зайти в здание, выйти оттуда, потом через задний выход. И толпа эта вся вошла в здание, побили музей ветеранов Великой Отечественной войны, побили картины, побили мебель и двери. Находились они там где-то порядка 40 минут, и потом вышли и пошли в сторону службы безопасности Украины. Там они попытались также взять штурмом здание, но им это не удалось, потому что здание было более укреплено серьезно, чем прокуратуры. И рядом, напротив здания СБУ, находится офис компании, которая принадлежала нынешнему губернатору Сергею Таруте. Они решили, что Тарута может быть там, и отправились в здание в это, вошли туда через задний вход, прошлись по коридорам, зашли в столовую, съели все припасы, как, судя по видео, эта фотография оттуда. Очень радовались, что есть шоколадные конфеты. После этого они отправились к зданию областной администрации. Возле облсовета, здание администрации совета, это одно здание, они простояли порядка тоже 30 минут, и ровно 18:00 разошлись. Если они начинали с площади Ленина 2500 в 12 часов, то к 17:30 возле облсовета уже было порядка 400 человек. То есть в периоде вот этого гуляния по Донецку люди рассеивались, уходили. Кроме того, многие из них были приезжие из городов области, их привозили централизованно на автобусах и, по нашей информации, за счет местных администраций, местных советов, которые в этих городах представлены еще старой командой Виктора Януковича. И сегодня они, эти администрации, советы фактически поддерживают вот сепаратистские митинги. Тем не менее, ГАИ области пытается сдерживать эти автобусы. Установлены блокпосты на подъездах к областному центру. Основной трафик людей происходит из Енакиева. Это родина Виктора Януковича, и там находится его ядерный электорат, как мы называем это.
А что на сегодня планируется и как вообще атмосфера сейчас в городе?
Сейчас у нас выпал снег, метель. Я думаю, это не самое лучшее время для массовых демонстраций, хотя Майдан стоял при минус 20 градусах. Сегодня планируется в 12 часов тоже пикет областной администрации. Но я вам скажу, что все мероприятия, вот мы с утра получили рассылку, все мероприятия проходят в штатном режиме, в плановом, администрация работает. В администрации, я так понимаю, не рассматривают серьезности происходящего пикета сегодня. Они, может быть, и выйдут, но вообще ощущение сейчас такое и у нашей редакции, и у наблюдателей, и у иностранных журналистов, которые здесь работают, что, в общем-то, пикеты сдуваются в Донецке. Активность сепаратистского движения резко стала падать, точно так же резко, как она и выросла в 1 марта, когда на площадь Ленина вышли 7 тысяч человек под флагами политической партии «Русский мир» и «Славянская партия», которые, чтобы вы понимали, на всех выборах парламентских не набирали даже 1% на территории области. И в областном совете, и в городском совете Донецка нет ни одной пророссийской политической фракции либо представителя какой-либо пророссийской партии. То есть это свидетельствует о том, что здесь русская идея как таковая, она, в общем-то, популярна на уровне гуманитарном, культурологическом, на уровне показа фильмов, да, там, на уровне общения, но не популярна в плане политической идеи.
Это было мнение Алексея Мацуки, главного редактора интернет-газеты «Новости Донбасса». Митинги с аналогичными требованиями о проведении референдума о присвоении государственного статуса русскому языку проходили 16 марта также в Харькове на площади Свободы. Эта акция собрала, по разным оценкам, от 1,5 до 3 тысяч человек. Сами активисты назвали этот митинг «вече-референдумом» и также предлагали собравшимся заполнять бюллетени. После митинга активисты двинулись в сторону областной администрации, а затем часть из них дошла до российского консульства, и там они вручили петицию с просьбой ввести в область войска и таким образом защитить харьковчан. Также акции в поддержку крымского референдума прошли вчера в Одессе и в Луганске. В Одессе несколько тысяч человек прошли маршем от Куликова поля, скандируя «Одесса – русский город», «Одесса – вставай», «Сначала Крым, потом Одесса». И после этого состоялся митинг, на котором также выдвигались требования о референдуме и о государственном статусе русского языка. В Луганске активисты собрались на площади Героев Великой Отечественной войны, и их было, наверное, не больше 1000, судя по тем картинкам, которые были с камер. И там же на площади была установлена палатка, в которой желающие могли заполнить бюллетени, и людям задавали вопросы, касающиеся их отношения к новой украинской власти. И в целом эти акции завершились без происшествий.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Радио «Свобода». Новости.
За присоединение Крыма к России, по последним данным местных властей, проголосовали почти 97% жителей полуострова, участвовавших в референдуме. Официальный Киев, а также лидеры США, Евросоюза, ОБСЕ и другие международные организации назвали референдум антиконституционным. Украинские ученые призвали российское научное сообщество проявить гражданскую позицию и повлиять на власти России, чтобы прекратить интервенцию на Украину и не допустить развязывания войны. Об этом говорится в заявлении, которое уже подписали 250 человек. В Тбилиси полиция арестовала активистов неправительственных организаций, проводивших у зданий посольств России и Украины акции «За» и «Против» референдума в Крыму. Об этом сообщает наш корреспондент. Компания «Газпром» из-за возможного введения санкций против России пытается заручиться поддержкой европейских клиентов, предлагая скидки на газ. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости». Факт переговоров по условиям контрактов с «Газпромом» подтвердили изданию представители нескольких европейских компаний. Число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в поселке Красный Великан Забайкальского края достигло 44, 14 человек погибли. По предварительному заключению медиков, причиной смерти стало отравление метанолом. На Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате началась вторая волна сокращений в связи с закрытием производства. Уведомление об этом на прошлой неделе получили почти 350 сотрудников, занятых сейчас на ТЭЦ комбината, который отапливает город Байкальск Иркутской области. И в Сербии в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы. Убедительную победу одержала правящая в стране правоцентристская сербская прогрессивная партия. Подробнее о новостях вы можете узнать через полчаса после программы «Свобода в полдень». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». США и Европейский Союз сегодня могут объявить о санкциях в отношении России в связи с прошедшим накануне референдумом о статусе Крыма. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят возможное введение визовых ограничений в отношении российских официальных лиц и замораживание их активов. Накануне президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что США никогда не признают итоги этого референдума. По его словам, США и Европа готовы ввести карательные меры против России за нарушение суверенитета Украины. Путин, в свою очередь, сообщил, что референдум был легитимным и полностью соответствовал нормам международного права. США пока воздерживаются от объявления новых санкций в отношении России с точечными мерами, направленными против российских чиновников среднего звена, непосредственно причастных к оккупации Крыма, согласно все ведущие политические игроки в Вашингтоне. Но пока нет единства мнений насчет того, стоит ли вводить более строгие санкции. Если да, то конкретно против кого, как быстро и в каком объеме. Передает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
В воскресенье президенты США и России имели еще один телефонный разговор. Согласно выжимкам из их беседы, обнародованным Белым домом, Барак Обама подчеркнул, что крымский «референдум» в кавычках нарушает Конституцию Украины и международное право, проходит в обстановке принуждения, ставшей следствием вооруженной интервенции России, и никогда не будет признан ни Соединенными Штатами, ни мировым сообществом. Очередной телефонный разговор в воскресенье имели и главы внешнеполитических ведомств США и России, в котором Джон Керри выразил глубокое беспокойство концентрации российских войск на границе с Украиной. Кроме того, он упомянул инцидент, в котором российское подразделение выдвинулось из Крыма в сопредельную Херсонскую область, а также хулиганские провокационные выходки пророссийских элементов на Украине, как местных, так и транспортируемых из Российской Федерации. Российские войска обязаны вернуться в места постоянной дислокации. Кризис на Украине может быть разрешен только политическим путем, заявил американский госсекретарь. Президент Обама и я убеждены, что в распоряжении России имеется более действенный способ обеспечения своих исторических, культурных и стратегических интересов в Крыму. И я хочу особо отметить, что Вашингтон и его европейские партнеры в полной мере признают, что эти интересы законны и реальны. Но если Россия желает легитимно воплотить их в жизнь, ей следует избегать односторонних шагов и опираться на многостороннюю дипломатию, на посредничество межправительственных или общественных организаций для защиты прав русскоязычного меньшинства на Украине. Говоря о визовых и финансово-коммерческих санкциях против России, Вашингтон может уже в понедельник огласить исходный набор мер, метящих адресно в российских чиновников второго эшелона, игравших непосредственную роль в оккупации Крыма. Никакие контрдействия силового характера не рассматриваются. Судя по сообщениям СМИ, из-под действия санкций на начальном этапе выведены и Путин, и его соратники, включая близких к Кремлю олигархов, и главы Роснефти и Газпрома. Впрочем, как отмечается, это ничуть не исключает расширение списка в случае эскалации кризиса. На вопросы о санкциях в воскресном информационном эфире телеканала NBC отвечал помощник президента Обамы Даниэль Пфайфер. Мы даем России шанс пойти по пути деэскалации кризиса и предотвратить нежелательные для нее экономические последствия, связанные с дальнейшим замедлением экономического роста, падением курса рубля и котировок на российской бирже. Не думаю, что России выгодна и дипломатическая изоляция, в которой, как мы видели в субботу, она оказалась после голосования в Совете Безопасности ООН. Чем дольше тянется кризис, тем более высокой будет цена, которую России придется за него платить. Даниэль Пфайфер ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли администрация Обамы просить Конгресс предоставить Украине военную помощь в случае расширения масштабов российской интервенции. Иными словами, является ли Восточная Украина для Обамы своеобразной красной чертой? Помощник президента сказал лишь, что рассматриваются все формы содействия правительству Украины, в первую очередь экономическая. Как пишет газета Wall Street Journal, на данном этапе, когда ситуация на Украине, по оценке администрации, еще не прошла точку невозврата, президент не настроен приостанавливать дипломатические контакты с Кремлем по таким важным проблемам, как иранская ядерная программа, химическое оружие в Сирии или Афганистан. Более твердую позицию против России из-за оказания всесторонней экономической и иной помощи Киеву занимает видный сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он только что вернулся из украинской столицы, куда прибыл во главе группы представителей Верхней палаты Конгресса от обеих партий. Все коллеги Маккейна поддерживают идею санкций против России, но при этом сенатор от Аризоны готов идти дальше, чем они, о чем он и заявил в воскресном интервью телеканалу CNN.
Соединенным Штатам следует начать с идейного пересмотра своего подхода к отношениям с Путиным. Надо прекратить все разговоры о перезагрузке, о большей гибкости и так далее. Я не призываю реанимировать холодную войну, я только призываю относиться к Путину без всяких иллюзий, как к лидеру, ориентированному на восстановление Российской империи. Как мы можем его остановить? Да, конечно, экономические меры очень важны, поскольку, с одной стороны, Россия необыкновенно зависит от экспорта углеводородов, а во-вторых, правящий класс России состоит из клептократов, которые предпочитают держать награбленное добро за границей, что делает их очень уязвимыми к финансовым санкциям. Но помимо этого, я добиваюсь от администрации оказания Украине и военной помощи в объеме, необходимом ей для самозащиты. В числе прочих мер, которыми сенатор Маккейн рекомендует ответить на действия России в Крыму, размораживание строительства полномасштабной системы ПРО в Польше и Чехии и возврат к рассмотрению вопроса о принятии в НАТО жертв российской агрессии Грузии и Молдовы, а также ускорением экспорта американской нефти и газа в Западную и Восточную Европу с целью ослабления их энергозависимости от России.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов сообщается, что Европейский Союз оставил список из 130 высокопоставленных российских чиновников, в отношении которых могут быть введены визовые ограничения, счета которых могут быть заморожены. Параметры экономических санкций пока неизвестны, но падение курса рубля и стоимости акций российских предприятий свидетельствуют о мрачных ожиданиях. Собеседник моего коллеги Дмитрия Волчика Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, а с мая 2013 года политэмигрант.
Я видел на днях в Фейсбуке запись скромной сотрудницы библиотеки, которая пишет, что получала в рублях примерно 300 евро и теперь боится, что на свою месячную зарплату сможет купить, ну, разве что две чашки кофе. Я думаю, что миллионы людей в России сейчас точно так же думают, беспокоятся, что делать со своими накоплениями, не обесценятся ли они в ближайшие дни. Готовы ли вы сказать им что-то утешительное?
Мне кажется, не стоит ожидать катастрофы, в том смысле, что рубль вряд ли ослабнет в разы или даже на десятки процентов, но в целом уровень неопределенности, связанный с референдумом и последствиями, безусловно, очень высок, и, безусловно, санкции, которые будут введены, скажутся на курсе рубля, и курс рубля, безусловно, снизится, курс доллара, безусловно, повысится по отношению к рублю.
Есть разные оценки, какой ущерб нанес экономике России этот кризис уже. Что, на ваш взгляд, уже потеряно?
Снизили цены на российские акции, рубль немного ослабел, но самое главное, что потеряно, это доверие. Самое главное, что появилось, это понимание западных лидеров, что они не понимают логику Путина, что они не могут предсказать его будущие действия. И это, безусловно, очень опасно. Потому что, безусловно, они не понимают, как им взаимодействовать, они не понимают, что движет Путиным. Это на самом деле большая проблема.
Не только западные лидеры, но я думаю, что и в России очень многие этого не понимают. Да почти все. Мы вообще привыкли к тому, что российское руководство оставляло идеологию и патриотическую риторику как бы для внутреннего пользования, но при этом деньги держало за границей, недвижимость покупало за границей, детей отдавало учиться за границу и так далее. И вообще вело себя вполне прагматично. Сейчас происходит нечто непостижимое. Конфликт со всем миром, в общем, не из-за непонятно чего. Конфликт, который вообще может стать прологом к мировой войне. Вы понимаете, зачем все это понадобилось Путину? Почему он так непостижимо себя ведет? Есть у вас догадки?
Трудно предположить, но есть две гипотезы. Одна, что Путину крайне не понравилось то, что произошло на Украине со свержением Януковича. Мы видели по предыдущим политическим изменениям, например, на Ближнем Востоке, что Путин крайне болезненно относится к такого рода протестам, которые приводят к смене непопулярных лидеров. И, в частности, видимо, он боится, что будут проведены аналогии между тем, что происходит в Северной Африке или в Киеве, и тем, что могло бы произойти в России. А вторая гипотеза, возможно, Путин действительно пытается рассказать внутри страны, что, несмотря на экономические трудности, несмотря на замедление экономического роста, у России есть идеология, у России есть понимание, для чего все эти экономические проблемы нужно переносить с выдержкой. И это связано с тем, что Россия встает с колен, присоединяя к себе новые территории. И в этом смысле это может быть действительно действиями для внутреннего потребления. Поэтому, как любой правитель, российский политический лидер хочет оставаться у власти, ему хочется дать сигнал оппозиции, в том числе внутри страны, что он не терпит смены режима через улицу. И второе, он должен рассказать гражданам России, что у России есть не только экономические проблемы, но и цели, в связи с которыми эти экономические проблемы нужно переносить.
С точки зрения чистой экономики, аннексия Крыма может принести хоть какую-то пользу России?
Нет, конечно. Конечно, Крым всегда можно рассматривать как потенциальный замечательный курорт. Можно рассказывать много таких историй, но, безусловно, с экономической точки зрения и издержки в краткосрочной перспективе на переобустройство крымской инфраструктуры, снабжение электричеством и водой. И, кроме того, безусловно, санкции – это все большие издержки в ближайшие годы.
Ну вот если говорить о санкциях, в свое время Егор Гайдар сказал, что Советский Союз рухнул не из-за политических проблем, а все-таки в первую очередь из-за низких цен на нефть. Сейчас Соединенные Штаты уже намерены продать 5 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. Велика ли возможность, что благодаря этим и другим подобным действиям мир ожидает резкое снижение цен на нефть?
5 миллионов баррелей не изменят ситуацию на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе, конечно, это может подтолкнуть западные страны и к решениям по экспорту газа из Америки в Европу, к инвестициям в разработку сланцевого газа, в добычу сланцевого газа на Украине и в Польше. И, конечно, это может привести к снижению цен не только на газ, но потом в перспективе и на нефть. По крайней мере, если западные страны не введут эмбарго на покупку нефти и газа из России, Россия не пострадает по этому направлению.
Арест олигарха Дмитрия Фирташа, который знает много кремлевских тайн, можно рассматривать как часть санкций, предупреждения Кремлю?
Да, безусловно. Это совершенно беспрецедентная мера. Никто не ждал такого события. Конечно, есть украинский политик Павло Лазаренко, который был арестован, сидел в тюрьме в Америке, но Фирташ – это человек, который считался человеком интегрированным в западное деловое и даже благотворительное сообщество, и его арест – это, конечно, огромная неожиданность. И, безусловно, это заставит нервничать представителей российской и украинской элиты.
Украинское деловое издание «Наши гроши» пишет, что российско-украинская война начнется и закончится на биржах, и Россия ее уже проиграла. Согласитесь с таким смелым выводом?
Биржи очень важны, но, с другой стороны, мы начали разговор с рубля, и мне кажется, очень важно понимать, что у российского правительства есть две целевых аудитории. Одна – это бизнесмены, олигархи, представители элиты. Для них курс российских акций важен. Но население в России – это вторая целевая аудитория властей. Это люди, которые не владеют акциями, для них, конечно, гораздо важнее курс рубля. И вот курс рубля – это такой показатель, по которому население будет судить о силе или слабости российской экономики. Поэтому, если будут введены санкции, начнется ускорение оттока капитала, это, безусловно, скажется на рубле. В этом смысле можно сказать, что тогда у России будут проблемы, связанные именно с биржей, но не с фондовой биржей, а с валютной биржей.
Сейчас в руководстве России идут бесконечные совещания, как ответить на будущие санкции. И если верить утечкам, предлагают, например, отказ от возврата любых кредитов, или, например, предлагают продать всю западную валюту и заменить на азиатские валютные резервы, исключить доллар из коммерческого оборота, переориентировать всю экономику на Азию, и многое другое. Это все фантазии или есть действенные средства, по крайней мере, сгладить влияние санкций на российскую экономику?
Санкции – это обоюдоострое оружие, и безусловно, и санкции, которые введут западные страны, ударят и по их экономике. А ответные действия, которые предпримут российские власти, ударят не только по западной экономике, но и по российской. Да, у России есть много рычагов. Конечно, правда в том, что у России и в смысле торговли, инвестиций, и в смысле финансов, безусловно, зависит от Запада гораздо больше, чем Запад от России.
Кто выигрывает в этой ситуации? Ведь наверняка будет и игрок, который получит все. Китай?
Китай, безусловно, обеспокоен тем, что происходит в Крыму, потому что Китаю, безусловно, не нравятся прецеденты изменения границ. У Китая есть свои сепаратистские проблемы, и, безусловно, мы видим, что Китай не поддерживает то, что делает Россия. С другой стороны, Китай – это такой игрок, который ни с кем не хочет ссориться и, безусловно, не вмешиваясь в войну, выиграет от противостояния. Но, безусловно, это не в интересах Китая. Китай предпочел бы, чтобы никакого крымского кризиса не было. Вот не нужно думать, что Китай сидит и радуется тому, что происходит в Крыму. Для Китая это такая же проблема, как и для всех. Китаю хотелось бы, чтобы политических и геополитических кризисов не было, сделать, чтобы мировая экономика продолжала расти.
Сейчас многие россияне, которых ужасает поведение властей, которых пугает кризис, цензура и так далее, они думают о политической эмиграции. Вы один из самых известных политических эмигрантов нового времени, хотя и с небольшим стажем. Что вы посоветуете тем людям, которые сейчас думают об экстренной политической эмиграции?
Это решение, которое каждый принимает сам, исходя из своих возможностей. И на самом деле эмиграция очень непроста. Нужно решать вопросы визы, работы, жилья. И в этом смысле, безусловно, не нужно думать, что это сделать очень и очень просто. При этом мне повезло в том смысле, что моя профессия является международной, и мне относительно несложно найти работу за пределами России. Для многих других людей, в том числе, например, для журналистов, это может быть большой проблемой, и в этом смысле каждый должен принять решение для себя, подумать о том, какие будут издержки, проблемы и так далее. С другой стороны, если речь идет об угрозе тюремного заключения, то, безусловно, лучше жить в эмиграции на свободе, чем сидеть в тюрьме в России.
Сергеем Гуриевым беседовал Дмитрий Волчек. Ну и согласно уточненным данным избирательной комиссии, за воссоединение с Россией проголосовали 95,6% севастопольцев. И Верховный Совет Крыма принял постановление о независимости республики, сообщается в пресс-центре крымского парламента. К другим темам. В Сочи продолжаются проблемы с выплатами заработной платы рабочим, задействованным в обслуживании Олимпийских и Паралимпийских игр. Несколько десятков водителей оргкомитета Сочи-2014 обратились в прокуратуру с заявлениями о почти трехмесячной задержке жалования. С подробностями наш корреспондент Андрей Королев.
В автопарке оргкомитета Сочи-2014 работает около 200 человек из разных городов России. Большинство из них заключили контракты на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр еще в начале февраля. Около 80 человек приступили к работе в январе, накануне Большой Олимпиады. Люди, приехавшие в Сочи по соответствующей разнарядке спецслужб и получившие допуск к работе, в основном занимаются извозом гостей игр, вип-персон, чиновников Олимпийского и Паралимпийского комитетов, говорит в телефонном интервью координатор сети миграции права правозащитного центра «Мемориал» Семен Симонов.
Те, которые обратились ко мне, они сказали, что возили на легковых машинах разных представителей оргкомитета, здесь гостей каких-то, партнеров оргкомитета, чуть ли не 200 человек. Наверное, среди них были очень много разных водителей, которые занимались разными услугами по перевозкам пассажиров. Это те водители, которые работали и продолжают еще работать. У них договоры до 19 марта, и они еще выполняют там работу.
За счет олимпийского бюджета для оргкомитета были закуплены почти 100 легковых автомобилей Volkswagen с олимпийской символикой. Для данного транспорта в ущерб городскому движению введены специальные полосы, несанкционированный проезд по которым грозит немалыми штрафами и даже изъятием водительских удостоверений. Все это, впрочем, не решает главной проблемы. Почти 2,5 месяца десятки водителей не получают положенной зарплаты и безуспешно обивают пороги различных инстанций, продолжает Семен Симонов.
Они сообщили, что за январь месяц с ними не расплатились по актам. Горкомитет признал, что должен им заплатить за январь месяц, но эту сумму не выплатил. И вот они обращались неоднократно и в прокуратуру, и в оргкомитет с обращениями. Они показали мне эти обращения. Обращения, подписанные там несколькими десятков рабочих, там всего 52 человека, но сейчас мне поступают еще звонки. Люди говорят, что их там гораздо больше, и говорят, что долги не только за январь, но и за февраль имеются. И они сообщают, что, несмотря на то, что обязательства такие оргкомитетом были взяты, документы все есть, оргкомитет вообще даже не пытается как-то урегулировать ситуацию, не идет именно переговоры, уклоняются от них. Поэтому они были вынуждены обратиться в приемную сеть миграции права, надеясь, что помочь им и обратить внимание на эту ситуацию. Ну и вообще, то, что оргкомитет никак не комментирует публично эту ситуацию, не отвечает ни на какие заявления, наверное, они пытаются подать вид, что никакого отношения к этой проблеме не имеют. Но на самом деле есть документы, которые подписаны руководителем транспортной дирекции оргкомитета.
Что будет дальше? Предположим, оргкомитет не признает долгов. Как вы будете дальше поступать?
В случае, если оргкомитет не попытается как-то урегулировать эту ситуацию сейчас, то далее рабочие намерены обратиться в суд, но в суде, я думаю, они однозначно будут удовлетворены их требованиям. Я все-таки надеюсь, что оргкомитет эту проблему решит. Может, во время паралимпийских игр они не хотели как-то озвучивать ее, и паралимпиада пойдет, и они все-таки выйдут на связь с рабочими и попытаются эту проблему решить. До того момента, когда закончатся контракты, они выселят этих рабочих, там уже будут, наверное, защищаться как-то в суде.
В самом оргкомитете Сочи 2014 категорически отказываются отвечать на вопросы журналистов. При этом дают понять, что проблема с выплатой жалования нескольким водителям из Омска, Новосибирска и Краснодара действительно существует. Однако, заявляют в оргкомитете, задержки зарплаты не носят такого массового характера, как об этом говорят сами работники автопарка. Не скрывает озабоченности ситуации и в Олимпийской прокуратуре, развернувшей свою штаб-квартиру в Сочи накануне Большой Олимпиады. Но, как утверждает правозащитник Семен Симонов, до сих пор представители надзорного органа бездействовали. Очевидно, здесь ждут, когда количество жалоб от водителей оргкомитета в приемной сети миграции права превысит критическую отметку, и только тогда начнут действовать. Кроме прочего, Симонов не исключает, что власть ожидает окончания Паралимпиады. Потухший паралимпийский огонь снимет всю ответственность с организаторов игр. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Ну и как раз накануне завершились 11-е зимние паралимпийские игры в Сочи. Неофициальный командный зачет выиграла сборная России, установив рекорд по количеству завоеванных наград. И с подробностями в прямом эфире наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Итак, 11-е зимние паралимпийские игры в Сочи завершились. Вчера состоялась красочная церемония закрытия. Неофициальный командный зачет выиграла сборная России, установив при этом рекорд по количеству завоеванных наград. Всего российские паралимпийцы завоевали 80 медалей, из них 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые. А второе место заняла команда Германии, 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Третьей стала сборная Канады, у нее по 7 золотых и бронзовых, а также 2 серебряные награды. Такое подавляющее преимущество паралимпийской сборной России, конечно, в первую очередь вызывает в памяти ситуацию с медалями, которая сложилась после универсиады в Казани 2013 года. Там россияне также завоевали подавляющее большинство медалей, и российские, и западные спортивные журналисты неоднократно отмечали, что с российской стороны тогда под видом студентов выступали профессиональные спортсмены, которые, впрочем, формально входили в состав судей студентов того или иного вуза. Такое сравнение, впрочем, применительно к Паралимпиаде выглядит не очень корректно, но здесь важно другое. Олимпиада и Паралимпиада в Сочи проводились во имя вполне определенной, можно сказать, пропагандистской идеи восславить образ России, стоящей с колен. Продолжая российских паралимпийцев, министр спорта России Виталий Мутко заявил: «Мне хочется, чтобы каждый из них просто-напросто реализовал себя». Российские паралимпийские медалисты, безусловно, себя реализовали, чего стоит достижение Романа Петушкова, который завоевал в Сочи сразу 6 золотых медалей, по 3 в лыжных гонках и биатлоне. Но сейчас очень много говорится о так называемой безбарьерной среде. Ее, кстати, вспоминал и президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен. С ней столкнутся сейчас все российские паралимпийцы, вернувшиеся домой из Сочи. Они увидят, что эта самая безбарьерная среда осталась только в олимпийской столице, а дома, в своих городах России, они про нее очень быстро забудут, увы, ввиду ее почти полного отсутствия. В сентябре 2013 года Международная организация Human Rights Watch опубликовала доклад под названием «Вездесущие преграды. Отсутствие доступности для людей с инвалидностью в России». Уже тогда в этом докладе отмечалось ощущение огромной пропасти между теми, которым сила духа помогла найти себя в спорте, и прочими людьми с инвалидностью в России. Большинство из них, как сказано в докладе, не могут не только реализовать себя на таком уровне, но и не могут просто вести активную жизнь. Сейчас в России примерно 13 миллионов человек с инвалидностью, в европейских странах их в процентном отношении гораздо больше. Если в России это 10 с лишним процентов от населения страны, в Финляндии, скажем, 32%, в Великобритании 27%. Некоторые эксперты полагают, что в России просто по-иному считают, поскольку государству невыгодно иметь большое количество инвалидов. Вот и встают на их пути административные барьеры, ежегодная медальная медицинская экспертиза и так далее. Согласно закону Human Rights Watch, число преград, осложняющих жизнь инвалидов в России, в первую очередь доступность зданий, окружающей среды, проблемы с транспортом и многие другие. Людям с инвалидностью бывает трудно устроиться на работу, они часто подвергаются дискриминации на рабочих местах, у них есть проблемы с доступной медицинской помощью. И хотя все права инвалидов отражены в федеральном законе о социальной защите инвалидов, в России принята программа «Доступная среда», но фактически разрыв между декларируемыми правами и повседневной практикой огромен. Таким образом, Олимпиада стала, видимо, еще одним вариантом патентности деревни, когда на отдельном участке созданы все условия, а на пространстве огромной страны таких условий, увы, не существует.
Спасибо, Алексей. Наш обозреватель Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте также и про наши страницы в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».